Энди бродила по улицам, не зная, куда идти. Она ушла из дома, прихватив немного одежды, но никаких чутких и конкретных планов на ближайшее будущее у нее не было. У Энди не знала, как жить дальше, но была уверена, что не сможет делать вид, как будто ничего не произошло. Ее мир рухнул. С раннего детства она помнила папу, маму и себя всех вместе. Если она хотела что-то рассказать, они всегда выслушивали ее. Если какая-то проблема беспокоила ее, они проявляли заботу и участие. Если она падала, они поднимали ее, успокаивали и делали все, чтобы ей стало лучше. Конечно же, она любила свой собственный телевизор, свою дорогую одежду, CD-плеер, праздники и каникулы, которые она проводила в первоклассных гостиницах. Но ничего из этого не могло сравниться с тем, что они были все вместе. Папа, мама и она. Теперь один из них ушел. Жизнь никогда не будет такой, как прежде. Начал моросить дождик, и Уэнди подняла воротник куртки, укрываясь от холода. Она дрожала. Она шла уже несколько часов и промерзла до костей. Но еще хуже было то, что начали болеть ноги. Физические упражнения никогда не были на первом месте в списке ее увлечений и предпочтений. Ей казалось, что она бредет уже целую вечность. К тому же очень хотелось есть. Уэнди свернула на боковую улочку и вошла в маленькое кафе. Положив свой рюкзак и куртку на один стул, она присела на другой. Так было хорошо. «Привет! Что я могу сделать для тебя?» — раздался веселый голос. Растерявшись, Уэнди подняла голову, но тут же взяла себя в руки. Перед ней стоял молодой парень в длинном, местами белом фартуке. Он был стройный, светловолосый, на вид лет 20. Уэнди отметила, что он был довольно симпатичный, если не брать во внимание его фартук. «Ты кажешься очень усталой, мой друг. Я полагаю, ты закажешь по крайней мере 3 блюда из нашего меню», – жизнерадостно сказал он. Уэнди улыбнулась и взяла со стола достаточно потрепанный лист картона, который, по-видимому, и назывался меню. Она пробежала его глазами. Бургеры, сосиски, пицца, бутерброды, пирожки. «Не совсем домашняя еда», – подумала она и сказала вслух. «Я, наверное, возьму бургер и чашку чаю». «Отлично! Один бургер и чай через минуту». Парень исчез за прилавком. Уэнди оглядела кафе. Она всю свою жизнь прожила в этом городе, но здесь никогда не бывала. «Это место не для нас», — сказал бы ее папа и повез бы их в кафе или ресторан высшего класса. Стены здесь давно не красились, а самые облезлые места были заклеены плакатами, вырванными из журналов. В кафе было самое большее 12 столов. Ни на одном из них не было скатерти, зато стояла маленькая ваза с цветами. Уэнди потянулась к ним, чтобы понюхать, но тут же поняла, что цветы сделаны из дешевой пластмассы. Она была единственной посетительницей. Уэнди села обратно на стул и закрыла глаза. Она была такой уставшей. Она пыталась заснуть минувшей ночью, и ей почти удалось сделать это несколько раз. Но как только ее глаза закрывались, мозг снова включался, и ужасные мысли об уходе папы не давали ей покоя. Но теперь, после бесконечного кружения по улицам и беспрерывного обдумывания своего нового положения, она была совершенно без сил. Она могла заснуть прямо здесь. «Бургер и чай для юной леди!» — послышался голос. Уэнди подпрыгнула, смущенная тем, что была застигнута врасплох. Но официант приветливо улыбался, и ее смущение сменилось более приятными чувствами. «Спасибо, это здорово», — сказала она неловко, когда он поставил перед ней тарелку с бургером и чашку с чаем. «Сколько с меня?» «Мы поговорим об этом позже», — сказал он, присаживаясь на стул рядом с ней. «Ну и почему ты сегодня не в школе? Выходной?» Уэнди не ожидала такого вопроса. Она поколебалась, потом пробормотала: «У меня сегодня нет уроков». «О, «Действительно», — ответ у Энди совсем его не убедил. «Да, сегодня у меня в школе выходной», — продолжала Уэнди, и ее голос стал увереннее. Она не была актрисой в жизни. «А у меня другие дела». Она не любила лгать, но убеждала себя, что говорит ему правду в своем роде. У нее действительно были другие намерения, никак не связанные со школой. «Расскажи мне о себе», — предложил парень. Уэнди отпила чай, раздумывая, какое-то мгновение, хочет она этого разговора или нет. Более пристальный взгляд на этого симпатичного парня убедил ее в том, что она не против. К тому же она потихоньку согревалась и оживала. «Я Уэнди», — сказала она. «А тебя как зовут?»
«Билл».
«Билл Смитерс, к вашим услугам», — последовал ответ. «И мне приятно познакомиться с тобой, Уэнди».
«Чем ты занимаешься?»
«Почти всем», — ответил Билл. «Я управляющий». Это прозвучало важно, но Уэнди не так уж легко было поразить. «И кем ты управляешь?» Вопрос застал Билла врасплох. «Ну, не совсем кем, скорее чем. Я управляю приготовлением еды, обслуживанием и уборкой».
«Так значит, здесь работаешь только ты?»
«Да, можно и так сказать», — неохотно ответил Билл. Он не привык от кого бы то ни было защищаться, тем более от такой юной посетительницы. «Эй, кажется, я задавал вопросы».
«Не волнуйся так», — сказала Уэнди, стараясь на какое-то время отвлечь его внимание от себя.
«Как долго ты здесь работаешь?»
«Я приехал несколько месяцев назад, получил работу и жилье недалеко отсюда. Не так уж плохо».
«Почему ты приехал?» — не отставала Уэнди, между вопросами пытаясь откусывать от своего бургера. «Там, откуда я приехал, дела не слишком ладились», — отведя глаза в сторону, неопределенно ответил Билл. Уэнди почувствовала, что ему не по себе. Но что-то внутри нее заставляло ее выяснить, что именно он имел в виду. «Что значит, дела не ладились?»
Билл уставился в пространство. Уэнди не была уверена, услышал ли он ее вопрос, но она ждала ответа с необычным для нее терпением.
Молчание стало напряженным. Наконец Билл повернулся к ней. «Жизнь дома больше не была счастливой. Мои родители развелись. Я не мог с этим смириться, поэтому и уехал. Некоторое время я переезжал с места на место, и вот теперь я здесь». Уэнди кивнула. Еще никого и никогда она так не понимала и никому так не симпатизировала. Некоторое время она не могла решиться что-нибудь сказать. Билл снова отвел глаза в сторону, возможно, заново переживая болезненные воспоминания. Так казалось Уэнди, и она сосредоточилась на бургере и чае, с удовольствием заполняя пустое место в своем желудке.
«Может, и для тебя жизнь дома стала не такой хорошей, как была?» — неожиданно произнес Билл.
Уэнди от удивления чуть было не упустила чашку. Как он узнал? И хотя ее вопрос не был задан, Билл почувствовал его. «Не смотри на меня так, как будто я из секретной службы», — засмеялся он.
«Догадаться нетрудно. Ты вошла сюда такая несчастная и уставшая, рассказала мне историю о том, что тебе не надо идти в школу, при этом избегая говорить о себе. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, что что-то не в порядке».
Уэнди опустила голову. Огромные слезы покатились по ее щекам. Она всхлипнула, и тут же в ее руке оказался большой носовой платок.
«Все в порядке», — сказал Билл. «Вытри глаза, а я принесу тебе еще чаю».
«Спасибо», — пробормотала Уэнди. Она чувствовала себя неловко, но, по крайней мере, здесь был кто-то неравнодушный к ней. Через пару минут он уже сидел рядом с Уэнди, а она, в свою очередь, рассказывала о себе. Все, что случилось со вчерашнего дня, излилось наружу. Билл слушал и тихонько кивал головой. Он почти ничего не говорил, только раз или два перебил, чтобы удостовериться в том, что все правильно понимает. «Спасибо, что рассказала мне», —
— мягко сказал он, когда Уэнди наконец остановилась. «Спасибо, что слушал». Уэнди улыбнулась сквозь слезы, все еще блестевшие на ее глазах. «Куда ты сейчас?» «Не знаю», — сказала Уэнди. «Я ушла из дома, потому что не могу больше оставаться там без папы. Я думаю, что-нибудь найду». «Это может быть нелегко. Не так уж много мест, куда ты можешь пойти. Даже ни одного, насколько я знаю». В глубине души Уэнди знала, что он прав. Ей придется решать трудную задачу, куда пойти, когда наступит ночь. Она даже не была уверена, сможет ли вообще идти. Билл казался добрым человеком. «У тебя есть идея?» — спросила она. «Может быть», — он приветливо улыбнулся. «Там, где я живу, есть немного места. Ты могла бы остановиться у меня, пока все не уладится?» Уэнди почувствовала внезапный холод и страх. С тех пор, как она стала достаточно взрослой, чтобы все понимать, она постоянно слышала предупреждение за предупреждением о том, что разговаривать с незнакомыми людьми нельзя. Это говорили и ее родители, и учителя. Время от времени в школу приходили полицейские, которые учили детей убегать от любого, кто предлагает пойти с ним. Но теперь она была здесь, и ей совсем негде было переночевать. «Я больше не маленькая девочка. Мне уже 15 лет, и я могу позаботиться о себе. Все будет в порядке». Но она не была совсем уверена. Трудно было отбросить все, чему ее учили столько времени. «Спасибо за предложение, но я еще не знаю», — сказала она натянуто. «Мне надо будет подумать и, может, подыскать что-то другое». «Но мы ведь пришли только что к выводу, что ничего другого нет», — настаивал Билл. «Тебе не о чем беспокоиться, я только хочу убедиться в том, что ты в безопасности». Уэнди было приятно это слушать. Билл был совершенно не похож на тех людей, о которых ее предупреждали. Разве он не был внимателен? Разве он не помог, когда ей было плохо? И все же она не знала его. И страх в ее душе не исчезал. Она не могла просто отмахнуться от него. «Я не уверена», — сказала Уэнди, поднимаясь со стула. «Хорошо. Но если ты захочешь принять мое предложение, тебе нужно прийти сюда около 7 часов. Я как раз закрываю кафе». «Хорошо, спасибо». Уэнди открыла дверь, чтобы уйти, и вспомнила, что не заплатила. Она полезла в карман за деньгами. «Забудь про деньги, Уэнди. Я покрою затраты». «Мне было приятно познакомиться с тобой». Билл улыбнулся, и Уэнди поверила, что это правда. «Спасибо. Спасибо за все». Она повернулась, но, выходя из кафе, оглянулась и тихо сказала: «Может, увидимся позже?» «Я надеюсь, Уэнди. У меня есть местечко для тебя». «Я не знаю, где еще искать Уэнди. Я звонила ее отцу и всем, кто может иметь хоть какую-нибудь догадку о том, куда она могла пойти. Но никто ничего не знает. Миссис Джонс и Хелен сидели за столом на кухне и пили чай. После школы Хелен пошла прямо домой к Уэнди. Она хотела бы, чтобы у нее был целый день на поиски подруги. Но школьные правила не допускали отсутствия на уроках только потому, что твоя подруга не пришла на занятия. «Неужели совсем нет идей, где она может быть?» — спросила Хелен. Миссис Джонс покачала головой. «Нет, ни одной». «Я надеялась, что у тебя есть какие-нибудь предположения. Может, Уэнди говорила тебе, что собирается куда-нибудь или упоминала нового друга?» «Нет, на эту тему она никогда не разговаривала. Уэнди знает многих людей, но не думаю, что она могла бы кому-то пойти. За исключением меня, конечно, но я не получала от нее никаких вестей». Хелен отпила чай, и они обе замолчали. Через минуту Хелен нашла в себе мужество задать вопрос, который сидел в ее голове еще с большой перемены в школе. «Что сказал мистер Джонс, когда услышал об исчезновении Уэнди?» Перед ответом была пауза. Сначала он рассердился, как будто это моя вина, и это я разрешила ей уйти. «Моя вина? А?» Голос миссис Джонс стал громче. Она почувствовала, как в ней вспыхнул гнев. «Я сказала ему, что ничего не случилось бы, если бы он не сбросил на нас свою бомбу». Хелен сидела молча, не осмеливаясь высказаться на столь деликатную тему. Миссис Джонс, казалось, успокоилась. Во всяком случае, новость сильно обеспокоила его. «Я должна позвонить ему, если Уэнди не вернется домой к обеду. Это примерно через час». «А как насчет полиции?» – спросила Хелен. «Мы договорились обратиться туда, если Уэнди не придет домой до вечера». Опять наступило молчание. «Как все это ужасно!» – думала Хелен. «Один человек решает, что он может делать все, что он хочет, и в результате жизнь всех остальных людей оказывается разбитой. Только посмотреть, как это отразилось на Уэнди и ее маме». Разговор вскоре возобновился. Они разрабатывали всевозможные предположения о местонахождении Уэнди, наливая себе чай из медленно кипящего чайника. Казалось, миссис Джонс была рада компании. Без Хелен она сидела бы одна за столом, глядя на стоявшие рядом часы, считая минуты и надеясь, что дверь вот-вот откроется, и войдет ее дочь. Наконец Хелен сказала: «Мне нужно идти. А то моя мама подумает, что я тоже убежала. Я звонила ей из школы, рассказала о случившемся и попросила быть готовой, если Уэнди придет к нам. Она знает, что я у вас, но все равно мне лучше пойти домой». «Конечно, Хелен, иди. Я позвоню тебе сразу, как только Уэнди придет домой». Хелен заметила, что миссис Джонс держится очень храбро и даже с оптимизмом. Она поблагодарила за чай и медленно пошла по дороге, ведущей на окраину города, где находился ее дом. Дул легкий ветерок, и Хелен засмотрелась на раскачивавшиеся верхушки деревьев. Поэтому она не увидела, что за стеной в начале улицы, съежившись, стоит замерзшая и уставшая Уэнди с рюкзаком за плечами. Ей некуда было идти, и она уже подумывала о том, чтобы вернуться домой. Когда Хелен проходила мимо, у Уэнди возникло сильное желание позвать ее, ведь это ее лучшая подруга, больше, чем подруга. Она всем делилась с ней, но Уэнди тут же подавила это желание. Никогда еще она не переживала такого в своей жизни и должна была справиться с этим сама. Хелен уходила все дальше и дальше в полном неведении того, как близко была она к девочке, которую искала и о которой так беспокоилась. Около 2 часов спустя мистер и миссис Джонс начали прочесывать улицы в поисках дочери. Двое полицейских, сержант-детектив и констебль, уже побывали в их доме. Они осмотрели каждую комнату, взяли у миссис Джонс недавнюю фотографию Уэнди и пообещали объявить розыск с указанием того, во что она была одета, и место, куда она могла пойти. «Для чего все это?» – спросил мистер Джонс. «Это не поможет найти мою дочь». «Ну, если она ходила по улицам к Кто-нибудь из наших людей мог видеть ее, поэтому это не пустая трата времени». Детектив-сержант Тернер пытался говорить убедительно. «И кроме того, мы пошлем наших сотрудников навестить ее знакомых и школьных учителей не позднее завтрашнего утра. Так мы сможем напасть на ее след гораздо быстрее». «Постарайтесь не волноваться», – добавил второй полицейский. «Похоже, ваша дочь таким образом выражает свой протест против семейных проблем. Она, вероятно, в полной безопасности и вернется домой, как только проголодается». «Вы так думаете?» – спросил мистер Джонс. «Давайте не будем забегать вперед. Если мы ничего не узнаем о ней до завтрашнего утра, будем принимать другие меры». Для мистера и миссис Джонс это казалось непонятным и медленным. Они не могли оставить Уэнди неизвестно где на всю ночь. Поэтому сейчас они искали ее сами. Они ходили по улицам города взад и вперед, иногда вместе, иногда отдельно, стараясь захватить как можно большую территорию. Они шли вдоль главной улицы, сворачивали в переулки, заглядывали в каждую дверь, во все магазины, встречавшиеся на их пути. Было около 6:45 вечера, и температура воздуха начала понижаться. «Как она сейчас в такую погоду?» — сказала миссис Джонс, плотнее запахивая свое пальто. «Она не думает об этом», — пробормотал мистер Джонс. «Пойдем, мы должны ее найти». Впереди было маленькое кафе. В нем все еще горел свет. Они остановились и заглянули в окно. Внутри какой-то парень подметал пол, переворачивал стулья и ставил их на столы, прибирая кафе перед закрытием. Но Уэнди там не было, там вообще никого не было. Мистер и миссис Джонс пошли дальше. Они обошли все, что можно. Меньше чем через минуту после их ухода из-за угла вышла маленькая фигурка, открыла дверь кафе и вошла вовнутрь. Билл поднял голову и улыбнулся. «Привет, Уэнди!» «Я вернулась. Мне некуда больше идти». «Я рад, что ты пришла. Со мной ты будешь в полной безопасности». Билл снова улыбнулся, отложил свой веник и обнял девочку за плечи. «Не волнуйся, я позабочусь о тебе». Уэнди чувствовала, что приходит в нормальное состояние. Билл принес из кафе две пиццы, и ему не пришлось просить Уэнди проглотить одну из них. За ней последовали полпачки печенья и банка колы. «Мама ужаснулась бы», — подумала Уэнди, но тут же подавила чувство вины. Теперь она сидела в старом кресле, откинувшись назад, и старый черный кот, довольно мурлыкая, разлегся на ее коленях. Он забрался туда, как только девочка устроилась в кресле. «Это не мой кот», — сказал Билл. «Он был тут, когда я переехал. Может, его оставили предыдущие жильцы? Я просто кормлю его, когда вспомню. Похоже, он думает, что ты его хозяйка». «Скорее он считает, что он мой хозяин», — засмеялась Уэнди. «Как его зовут?» «Не знаю. но я зову его Щербатый».
«Щербатый? Не Пушок или Барсик, а Щербатый? Почему?»
«Потому что у него нет зуба впереди». И как бы в доказательство кот зевнул, широко открыв рот.
«Эй, ты прав, зуба и вправду нет. Какой странный кот. Ты что, дрался, Щербатый?»
Щербатый перестал зевать и снова заснул. У него не было настроения для разговоров. Дом Билла был всего в нескольких шагах от кафе, в тупике улицы, в той части города, где Уэнди никогда не бывало. Здание было старое и обшарпанное. Комнаты на первом этаже, как сказал Билл, были непригодны для жилья, поэтому они поднялись по лестнице на второй этаж, где находилась его гостиная. Когда они входили в здание, Уэнди заметила, что ни в одном из ближайших домов не было света. Она спросила Билла, кому принадлежит это место? Кто здесь живет?
Всем этим кварталом владеет один человек, ему принадлежит и кафе. Он разрешил мне жить здесь бесплатно, потому что я на него работаю.
Но это ненадолго, потому что дома скоро снесут. Все остальные жильцы уже переехали, и я скоро собираюсь.
Билл оглядел ободранные с подтеками обои. Это, конечно, не супер, но в настоящий момент меня устраивает.
По спине у Энди пробежала нервная дрожь.
Здесь живешь только ты и никого по соседству?
Абсолютно никого. И мне это очень нравится.
Не думаю, что и мне понравится. Мне надо, чтобы вокруг были люди.
Но я же с тобой, сказал Билл.
Но Уэнди это не успокоило. Она начала понимать, в какой опасной ситуации оказалась. Она была наедине с незнакомым мужчиной в доме, где больше никого не было, и ни одна живая душа не знала, где она находится.
«Все будет в порядке», — успокаивала она себя. «Билл был так добр, он хороший».
Уэнди снова почувствовала усталость. Теперь была ее очередь зевать.
«Думаю, мне надо немного поспать», — сказала она.
«Конечно, кровать наверху, я покажу тебе».
«Спокойной ночи, Щербатый», — сказала Уэнди, снимая кота с колен и опуская его на пол. «Увидимся завтра».
Уэнди пошла за Биллом по лестнице. Каждая ступенька отвечала скрипом, как только на нее становилась нога. В некоторых местах дерево прогнило, и девочка шла очень осторожно, чтобы не провалиться.
Наверху было темно, и Биллу пришлось несколько раз щелкать выключателем, чтобы загорелся свет.
«Извини, электричество не совсем в порядке», — сказал он.
Уэнди кивнула. Они зашли в спальню. К счастью, свет зажегся с первого раза, но посмотреть было почти не на что. Кровать, старый шкаф, такой же старый комод, ковер был кое-где протерт, а окно забито досками. Thank you.